Глава 10. За это страшное время бесконечных людских страданий Глечик уже порядком огрубел душой и перестал замечать мелкие невзгоды жизни. Не очень допекали его марши и окопы, стужа, голод. Привык он и к требовательности командиров. И только одна всепоглощающая боль, ни на минуту не утихая, день и ночь жила в его сознании. От рождения он был робким и молчаливым мальчишкой. Даже в детстве никто не слышал от него ни одного слова жалобы, никому не открывал он своей души, не делился переживаниями и, слушая других, думал, что его горе не горе. Правда, от этого было не легче, и сердце его то и дело тоскливо сжималось от боли. Эх, если бы можно было остановить время, перекроить жизнь заново, собрать с дорог камень и тыя, что губят силы молодые. Не поступил бы, может, и он, Глечик, так опрометчиво, так глупо, не обидел бы самого близкого человека, мать. Но прошедшего не вернешь, и оттого так болит теперь его сердце. Безмятежным и тихим было детство Василя Глечика. Кирпичный завод на окраине поселка, огромные старые карьеры, залитые широкими лужами желтоватой воды, длинные сушильные навесы и множество кирпича, сырого, подсохшего и обожженного. На сыром можно было запросто написать свое имя, нарисовать звездочку. Обожженный кирпич жесткий и красный, звенел, как медь. В карьерах поселковые сорванцы ловили весной головастиков, баловались, купались, пропадали у воды с позаранку дотемно, пока на обрыве не появлялся Васин отец и не разгонял их по домам. Отец Василя Глечика, конечно, имел самое непосредственное отношение к заводу. Работал обжигальщиком и считался полновластным хозяином длинной, как пещера, гофманской печи, которая всегда полыхала жаром. Добряк по натуре, он никогда не обижал Васю. В получку обычно приходил слегка навеселе и приносил сыну игрушки и конфеты. Мать тогда хмурилась, и маленький Василек никак не мог понять, почему она сердится, ведь отец в такие часы был еще ласковее и добрее, чем обычно. Ну, а когда мать обижалась, Василек не мог чувствовать себя счастливым. Он тоже переживал и тоже дулся на отца, потому что очень любил мать. Всегда веселая, жизнерадостная, с приветливой улыбкой на спокойном красивом лице, она была ровной со всеми, и бывало, каждый при встрече с ней сразу радостно и светло улыбался. Они очень счастливо жили тогда. Василек учился в школе. Характером он пошел в мать, был старательным, честным, уважительным к старшим и до 15 лет не знал, что такое настоящее горе. Но горе нагрянуло неожиданно, обидно, нелепое и страшное. Однажды в дождливый, как сегодня, осенний вечер они все, отец, мать, Василек и трехлетняя Насточка, сидели за столом и слушали музыку. Отец неловкими, огрубевшими от работы пальцами вставлял в мембрану неделю назад купленного патефона иголку и осторожно опускал ее на пластинку. Мать, облокотившись на подоконник, казалось, вся ушла в музыку. Она была очень красива тогда, какая-то мечтательно грустная и тихая-тихая. И вдруг снаружи донесся дикий, нечеловеческий крик. Все вздрогнули. Отец бросился к окну, затем к двери, и как был, в одной рубахе, без шапки, в тапочках, выскочил на улицу. Василек тоже выбежал следом, и сразу за углом у забора при свете фонаря увидел незабываемо ужасное. С мокрого от дождя невысокого столба электросети сползал вниз человек. Это был их сосед Трошкин, а на земле, распластавшись в грязи, неподвижно лежал отец. Василек бросился к нему, закричал, Выскочила мать, сбежались люди. Но уже ничего нельзя было сделать. Отца убило током. В тот вечер кончилось, так оборвалось. Василькова счастливое детство. Отца похоронили. Мать почернела от горя и слез. Василек тоже плакал, но тайком от всех. Неожиданно он почувствовал себя самым сильным в осиротевшей семье и держался как мог. Жить стало трудно, томительно скучно и одиноко. Он тогда окончил семилетку, но мать хотела, чтобы сын учился дальше, и сама пошла на завод формовать черепицу. Зарабатывала она немного, денег на все не хватало. Они берегли каждую копейку и кое-как сводили концы с концами. Василек старался помогать матери, собирал металлолом, ремонтировал вагонетки, грузил на машины кирпичи. Мать постепенно оправлялась от горя, успокаивалась и иногда, положив спать Насточку, садилась у окна, говорила: «Ничего, как-нибудь проживем. Все ж нас двое, работников». Полная нежности, она гладила его по коротко остриженным вихрам. А Васильку было очень не по себе от этой ее ласки, и он стыдливо уклонялся. Но в такие минуты мальчик готов был на любые невзгоды, лишь бы облегчить жизнь матери. После смерти отца он стал любить ее вдвое больше. Мать неожиданно повеселела. Как-то в погожий выходной день она обула свои белые, купленные еще отцом туфли, взяла маленькую сумочку и пошла, наказав Васильку присматривать за Насточкой и никуда не отлучаться из дому. Вернулась она под вечер, веселая, быстрая, по-прежнему красивая и ласковая. Она долго и радостно играла с Насточкой, гладила по голове Василька, но в душе сына вдруг возникла к ней непонятная, ничем не объяснимая враждебность. Правда, он тогда ничего не сказал ей, а тихонько, выйдя из дому, направился к карьеру и до сумерек просидел на обрыве. Через несколько дней обида улеглась. Мать, веселая и добрая, как всегда, много работала, вечером приходила усталая и успокоенная. Но однажды в какой-то праздник она поднялась очень рано, сбегала в магазин, тщательно убрала в комнате. Приготовила посуду и сказала Васильку, что он, если хочет, может погулять, потому что к ним придет гость. Василек сразу насторожился, насупился, гулять не пошел, а залез на крышу сарая и стал высматривать гостя. Им оказался Кузьмиченков, бухгалтер завода, уже немолодой человек, который всегда ездил на велосипеде с пристегнутым к раме портфелем. Василек убежал на карьер и до полуночи не возвращался домой. А мать в тот вечер долго не ложилась спать, все ждала сына. Она, конечно, сразу почувствовала его отчужденность и вздохнула, когда он, придя, молча завалился на кровать. Потом всплакнула и сказала, что он еще мал и не понимает всего, что нужно было понять. Какая-то жалость к матери на мгновение шевельнулась в его душе, но понять мать окончательно он действительно не мог, а главное, не хотел. Что-то в нем ожесточилось, он утратил свою прежнюю искренность, избегал оставаться с ней наедине. И когда год назад мать привела в дом Кузьмиченкова и сказала, что он теперь будет его отцом, Василек понял. Тут ему оставаться нельзя. Два дня спустя он взял новую рубаху, зимнюю отцовскую шапку, три червонца, полученных накануне денег, и отправился на станцию. Там сел в пригородный поезд и поехал в Витебск. В его кармане лежала потрепанная газета с объявлением о приеме учащихся в школу ФЗО. Так Василь Глечик перешел на свой хлеб. Дома он не сказал никому, куда поехал, за что и на кого обиделся. Мать, видно, немало пережила, пока отыскала его в Витебске. Приехала, просила вернуться, а главное, не обижаться. Но он молчал. Ни слова не сказал ей при встрече. Не отвечал на письма. В начале войны он узнал, что Кузьмиченков пошел в армию, а мать с Насточкой остались одни. И парень тогда заколебался. Он знал, что перед той бедой, которая неудержимо катилась с запада, ему надо быть ближе к матери. Но прежняя обида нет-нет, да и давала о себе знать. Пока он взвешивал и раздумывал, немцы подошли к Витебску, и нужно было спасаться самому. Василек прицепился на станции к заднему вагону последнего поезда, и где пешком по шпалам, а где в эшелонах добрался до Смоленска. Видно, в огромном людском горе растворилась и его обида. Осталось только болезненное сознание своей так поздно понятой несправедливости к матери. Глухая тьма наконец целиком завладела сторожкой. Потухли последние искорки в печке. Стало совсем холодно. Дружно посапывали красноармейцы. Похрапывал старшина, а Глечик широко открытыми глазами смотрел во тьму. Завтра может настигнуть его беда. Он может погибнуть. Это будет его первый бой с ненавистным врагом. Но не страх смерти, не жалость к себе терзали парня в эти последние минуты покоя. «Мама, дорогая моя мамуля!» — беззвучно шептал во тьме Глечик. «Прости ты мое непослушание, мои глупые выходки. Почему я был тогда таким дурнем? Зачем оставил тебя, родную, единственную мою? Как ты теперь там, во вражьем плену, одна? Что сделают с тобой эти немцы, и кто заступится за тебя?»